Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в московской студии Тамара Морщакова, член Конституционного суда в отставке, профессор, доктор юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете послать свое смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы. Ну, здравствуйте, во-первых, Тамара Георгиевна. Во-вторых, события вот последнего часа, пока мы с вами тут собирались на эфир. Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу предложение назначить уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Эллу Памфилову. Ну, вы ее хорошо знаете, я тоже знаю, но мне интересно все равно ваше мнение об этом назначении.
Вы знаете, Совет по правам человека высказался как раз в поддержку Эллы Александровны. Более того, можно даже считать, что он является инициатором предложения этой кандидатуры. Хотя ясно, что если рассматривались возможные кандидаты, Элла Александровна, как личность известная в правозащитной сфере, не могла не попасть в поле зрения. И я придерживаюсь именно той точки зрения, которая была высказана членами Совета на встрече с президентом Российской Федерации. Я думаю, что это очень удачная кандидатура, и я думаю, что она встречает поддержку не только в правозащитном сообществе, но и в российском обществе в целом.
Ну да, человеческие качества Эллы Александровны известны, ее доброта, отзывчивость, активность, так что это, конечно, неплохое назначение. Скажите, а вот каковы конституционные возможности уполномоченного, ну или законные, уж не знаю, как правильно выразиться?
Ну и конституционные, и законные, потому что они связаны. Федеральный конституционный закон об уполномоченном, он относится к уровню актов самого высокого класса после Конституции Российской Федерации, но и в Конституции прямо написано, что такая должность обязательно должна существовать, и процедуры назначения прописаны, так что уполномоченного по правам человека, хотя он парламентский уполномоченный, можно вполне резонно считать конституционным органом, и такой статус он очень высок на самом деле, потому что далеко не все органы государственной власти являются, имеют такой статус конституционных органов. А полномочия его определены действительно законом. Я считаю, что они достаточно широки. И главное, что уполномоченный может заниматься как анализом и должен заниматься как анализом положения с правами человека в обществе в целом. И на этот счет он ежегодно представляет свои доклады нашим органам власти, прежде всего парламенту, потому что он парламентский уполномоченный, с одной стороны, а с другой стороны у него очень важная компетенция, которую он может реализовать в сфере правосудия, в сфере деятельности судебных органов, потому что из правозащитных структур разных, государственных и негосударственных, пожалуй, только уполномоченные по правам человека имеют собственное процессуальное положение в судах и право обращаться в судебные инстанции по конкретным делам.
То есть он выступает в роли правозаступника такого, да, по конкретным ситуациям?
Да, по конкретным ситуациям, причем и по тем конкретным ситуациям, где речь еще не идет о судебном споре, и по тем конкретным ситуациям, где речь идет о судебном споре, что очень важно.
А вот в конкретных обстоятельствах России, собственно, насколько эффективно может действовать такой человек? Насколько считаются с его просьбами, запросами и так далее? Вот ваше мнение.
Вы знаете, главное, что нельзя просто проигнорировать такое обращение. Степень, конечно, которую вы хотели бы определить сложно, но ведь это зависит не от фигуры уполномоченного, а вообще от общего какого-то состояния дел с правами человека, с правовым статусом личности, с пределами ограничения органов власти в их деятельности, связанные с правовым статусом личности. Поэтому, конечно, мы можем говорить, ну, какой смысл ему обращаться в суд, если суд у нас неправый?
Так люди и думают.
Да, так рассуждать неверно, потому что если бы некому было обращаться в суд в целях такой вот не защиты своих собственных прав, а в целях защиты такой ценности, как высшая ценность прав человека, то было бы лучше или хуже? И я думаю, что можно назвать много случаев, в которых уполномоченному по правам человека, и в частности Владимиру Петровичу Лукину, удавалось защищать эти права.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Тамара Георгиевна Марчакова, известный российский юрист, и я хотел перейти к той теме, которая вот меня взволновала, была пресс-конференция как раз Совета по правам человека, вы на эту тему выступали, и, кстати говоря, наши слушатели, которые читают, например, наш Facebook, тоже этот вопрос сразу же поставили, вопрос об объективной истине, вот Алексей Шаляпин мне написал, смогут ли продавить объективную истину и активную позицию судей бастрыкинские соколы юриспруденции. Но речь идет о думской такой инициативе, связанной со Следственным комитетом, о том, что суд должен устанавливать объективную истину. Вот я вижу, что юристов это обеспокоило, вообще звучит очень красиво. И как объяснить не юристам, в чем же опасность?
Да, вот это самый важный вопрос, потому что на самом деле, как высказался недавно один из членов нашего совета, само-то это лозунговое такое изображение истины как принципа, оно выглядит очень симпатично.
Да еще и объективно.
Да, и должно людям нравиться. Но вся эта история и инициатива на самом деле построена на том, что она вводит людей и общество в целом в заблуждение. Ну, по многим причинам. Ведь не просто говорится о том, что каждое решение судебное должно обнаруживать какую-то истину о фактах. При этом надо иметь в виду возможность поставить и ответить на первоначально важный вопрос, а вообще-то объективная истина – это что такое? И в юридических делах возможно ли ее достигнуть? И кто из действующих в судопроизводстве субъектов носитель представлений о том, что она достигнута, или о том, что она не достигнута? Если мы берем сегодняшний суд, который только в 0,3% случаев выносит оправдательные решения приговора по уголовным делам, то, очевидно, он всегда считает, что обвинение доказано. Неважно, называется это объективной истиной или необъективной. Но при таких условиях всегда органы расследования будут являться носителями знания о том, что они представляют себе как объективная истина.
Но они представляют это в виде такой флешки, которая передается от прокурора судье, и потом вот этот текст воспроизводится в приговоре обычно.
Да, поэтому этот лозунг, который сейчас заявляется, он реально существует в том виде, в каком хотелось бы, допустим, представителям следственных органов. Им хочется, чтобы то, что они предъявляют в суде, признавалось. Ну, и для того, чтобы объяснить, что это признается, надо это назвать объективной истиной, что, повторяю, так может быть приятно человеческому уху. Но, с другой-то стороны, они добавляют к этому еще более опасную, как принято теперь говорить, фишку. Да? Это состоит в возложении на суд обязанности, если органы следствия чего-нибудь не доделали, заступать на их место, принимать на себя их функции. Тогда судья, видя, что доказательств нет, а оправдать он не решается.
Так он и всегда... так сейчас не решается. Он сейчас и так не
решается. Он сейчас не решается. И в этой ситуации, когда он не решается оправдать, ему так просто сказать, что надо еще поискать обвинительные доказательства. Но для того, чтобы принять такое решение, он, во-первых, должен быть убежден, что такие доказательства возможны. Значит, он понуждает представителей обвинения, следственные органы и прокуратуру искать дополнительно еще какие-то обвинительные доказательства. Но это связано, во-первых, с затягиванием процесса, это связано с невозможностью для суда самого ответить на вопрос, а есть они или нет – Этого никто не знает, пока эти доказательства не обнаружены, да? И при этом суд играет в пользу обвинения, потому что для того, чтобы искать эту объективную истину в пользу защиты, не нужно суду говорить: поищите доказательства обвинения. Если их нет, значит, неизбежно оправдание. Правда, я недавно читала доклад спецдокладчика Совета по правам человека при Организации Объединенных Наций, спецдокладчика, который занимался у нас изучением в прошлом году положения с независимостью судей. И там есть интересная фраза, которая очень меня заинтересовала, простите, тавтологию. Она заключается в том, что, по мнению спецдокладчика, представляется, что в России судьи не овладели этим тезисом как правильным, что при отсутствии представленных достаточных доказательств в пользу обвинения судам надлежит выносить оправдательный приговор.
То есть, получается, судьи не читают Конституцию России?
Нет, они читают ее, но ведь они связаны очень большой сетью разных правил, согласно которым они вписаны в определенную систему действий органов, скажем так, юридической профессии, объединяющих людей юридической профессии. И в этой системе органов, причем это не просто конкретные личности, а это органы госвласти, они находятся в определенной зависимости, к сожалению, и это тоже было зафиксировано в докладе спецдокладчика, от тех, кто готовит материалы для суда. Потому что судьям не рекомендованы оправдательные решения. За оправдательное решение может наступить определенная ответственность. Могут признать, что судья действовал в каких-то целях, таких связанных с коррупционными явлениями. Могут признать, что судья не способствует борьбе с очень серьезными преступлениями, а разрушает государственные усилия, которые предпринимаются в этой области. И при предъявлении к нему таких претензий он очень быстро теряет свое место деятельности, свою службу судейскую, должность не будет во многих случаях проститься. Это все, конечно, очень неприятные последствия для судьи, и судьи стараются освобождать себя от такого рода ответственности.
Подождите, документ какой-нибудь такого рода есть, или это вот как бы такая традиция? Ну, о том, что не выносить оправдательных приговоров. Или это вот такая, ну, я не знаю, молва, традиция, устное указание, которое транслируется откуда-то?
Это указание даже не устное, это указание, которое следует из процессуальных документов, из юридических решений по судебным делам, потому что согласно этим юридическим решениям, каждый раз судья, который изначально бы, а такие есть всегда, только что пришедший, например, на судейские должности, пытался как-то самостоятельно определить свою позицию по отношению, как они часто между собой говорят, к той макулатуре, которую представляют им органы, работающие до суда и для суда, каждый раз он попадал бы в обстоятельства, когда вышестоящая судебная инстанция отменяла бы такие его решения. А почему она заинтересована в том, чтобы отменять их до сих пор, как прекращение дела на досудебных стадиях процесса, так и оправдание в судах рассматривается как отрицательный показатель работы правоохранительной системы в целом.
То есть палочная система работает?
Она работает во всей своей мощи и работает, несмотря на законодательный запрет привлекать к ответственности судью за содержание решения по делу.
Ну, хорошо. А зачем тогда еще больше покушаться на презумпцию невиновности или вот на право судьи самостоятельно определять виновность или невиновность человека, если и так все замечательно работает и 0,3% оправдательных приговоров? Что же не устраивает Следственный комитет?
Ну, вот эти 0,3% не устраивают, и потом они здесь, если будет реализован этот проект, получают некоторую дополнительную временную возможность. Ну, обвинение, понятно, подтвержденное судебным приговором, приводит к тому, что приговор исполняется, когда он вступает в законную силу, но при этом продолжаются жалобы на этот приговор, а что-то можно было бы дополнить к обвинению уже и по ходу дела, и в процедурах, казалось бы, когда этого нельзя делать, рассмотрение дела в суде, а здесь органы расследования получают возможность какую? Судья скажет, поищите доказательства и отправить дело им назад. Это связано с чем? Во-первых, даже в тех 0,3% случаев не будет такого внешне позорящего для следственных органов решения. Потому что если дело направлено к ним, то они, может быть, рассуждав и поискав еще что-то, в конце концов, сами прекратят его, и не будет такого официального отрицательного эффекта и реакции общества на то, что они так плохо сработали. Если это выявляет суд, то это всегда так. А во-вторых, они получают дополнительное время на то, чтобы еще что-то сделать по делу. И мы знаем ведь, что доказательства у нас собираются разными путями. И открыты многие способы добычи, скажем так, доказательств совершенно незаконные. По многим российским делам мы имеем дела в Страсбурге, связанные с тем, что нарушаются нашими органами, работающими на досудебных стадиях процесса, такие явные запреты, как запреты пыток.
Да, вот один из слушателей мне как раз написал, что такое впечатление, что скоро будут применять просто их массово, везде и всегда.
Ну, их и применяют сейчас, надо сказать, что это не такая уж редкость, не такая экзотика, и многие факты пыток, конечно, скрывают. Существуют специально даже такие органы гражданского общества, как общественные наблюдательные комиссии, которые пытаются выявлять такие факты и противодействовать этому, потому что одних только усилий, скажем, судебных органов или прокурорских органов здесь явно не хватает. Конечно, это будет более широкая возможность предоставлена органам добывать такие незаконные доказательства. Кроме того, незаконно расширяются временные пределы, когда лицо лишается свободы и содержится в жутковатых условиях до вынесения приговора обвинительного в отношении него, то есть до признания его виновным. И по этому поводу тоже существует позиции Европейского суда по правам человека, который говорит, что одно только содержание, причем длительное, под арестом лиц, непризнанных виновными, уже нарушает многие права человека. И такие ограничения прав человека, как заключение под стражу, они должны проверяться очень строго с точки зрения их соразмерности.
Тамара Георгиевна, а что, есть, опять же, рекомендации вот по поводу там, домашнего ареста, залога и так далее? Эти же меры вроде бы были введены в последнее время, обещано расширение их использования, но, как видно, они используются скорее в исключительных случаях. Там, либо гражданка Васильева, либо видные оппозиционер Удальцов, например, ну, чтобы публика не бунтовала. Вот. Угу. А так в этих мерах, по-моему, 99% отказывают.
Совершенно верно. Но их и не очень предлагают, и отказывают тоже. И это понятно, потому что судью каждый раз, когда он избирает меру пресечения более мягкую, чем содержание под стражей, могут заподозрить, что это он такой добрый. Не взял ли он взятку под это дело? И начинают его преследовать. Есть случаи, когда судьи лишали полномочий за то, что они просто отменили содержание под стражей в качестве меры пресечения, которая ранее была избрана и даже длилась какое-то время. Вот и все. При этом ведь не доказывает, допустим, судейское сообщество, которое решает вопрос об освобождении судьи от его должности, оно же не доказывает виновность судьи в таких деяниях, как получение взятки. Но оно его подозревает.
А вот эти воспитательные меры-то кто принимает? Председатель суда обычно, инициатор?
Ну, это вот дисциплинарные такой... меры, это не просто воспитательные, это прямо штрафные санкции в отношении судьи, когда его лишают больше.
Но основные воспитатели – это председатели судов, да?
Ну, председатель судов имеет большие очень полномочия по возбуждению дисциплинарного производства против судьи. Вот у нас был некоторое время, действовал такой институт, специальный суд, дисциплинарное судебное присутствие, единственной задачей которого было рассмотрение жалоб на лишение судьи его должности. Но вот теперь его не будет в связи с объединением судов, и все это возвращается.
То есть жаловаться некуда.
Жаловаться будешь на тех же, тем же судьям, которые посчитали твои решения об отмене ареста, об оправдании, о назначении мягкого наказания подозрительными.
Это высшие похоже на судебные церковные инстанции. Суды, когда там на епископа можно жаловаться самому епископу. Такие средневековые.
Ну, к сожалению, вот контингент тех тоже людей с судейским статусом, которые будут рассматривать в высшем суде жалобы по дисциплинарным делам судей, он тот же самый, который действует и в инстанциях судебных, проверяющих судебные акты.
То есть это не независимый орган?
Для решения вопросов по персональным делам нет. Я не исключаю, что, может быть, законодатель все-таки сообразит, что нужно сформулировать какое-то правило, исключающее участие судьи, рассматривавшего когда-то конкретное дело в апелляционном, кассационном или надзорном порядке, которое показалось кому-то неправильно разрешенным, потом в дисциплинарной коллегии Верховного суда, как она планируется. Но это тоже не решает проблему, потому что как судьи одной коллегии, так и судьи другой коллегии, то есть и дисциплинарные, и апелляционные, допустим, они все находятся под руководством высшего должностного лица в судебной системе и сами тоже могут подвергаться абсолютно таким же мерам воздействия.
Внутри одной вертикали.
Внутри одной вертикали и, более того, даже внутри одной горизонтали, потому что и проверочные инстанции по существу дела, и дисциплинарная инстанция, они работают внутри одного суда.
Вот еще, кстати, одна инициатива свежая. Тут МВД предлагает поправки к статье административного кодекса «Мелкое хулиганство», расширить определение, ужесточить санкции, ввести обязательные работы. Очень интересная такая формула. Добавить туда, значит, не просто вот хулиганство, там, оскорбительное приставание, нецензурная брань, но, например, события, которые нарушают спокойствие граждан. Очень интересное такое.
То есть, да, митинг он нарушает, например, спокойствие граждан.
Да, вот какие-то такие вот формулы, знаете, резиновые, да, и как, ну и вот мне кажется, что какое-то вот законотворчество сейчас идет очень странное, чтобы, с одной стороны, вот расширить возможности правоохранительных органов, странное с точки зрения, ну, обычного гражданина, который и так полиции побаивается и всего вот этого вот репрессивного аппарата, да, и что-нибудь запретить, вот одно запретить, другое запретить. Третье, вот в связи с этим у меня от Натальи Трошевой есть вопрос, каким образом законодательные инициативы, которые в последнее время становятся законами в Госдуме, проходят экспертную проверку на вменяемость, то есть на конституционность?
Ну, надо сказать, что законодательная инициатива, если мы говорим о формально-юридическом аспекте, у нас не проходит проверку, допустим, в органе конституционного правосудия, в Конституционном суде на соответствие Конституции. И это правильно, потому что если бы у нас был введен такой предварительный конституционный контроль судебный, то это означало бы, что потом этот орган уже вряд ли может объективно оценить принятый закон. Ну, на самом деле и усилия тратились бы не очень эффективно, потому что, ну, что же вторгаться в процесс, когда закон еще не принят? Уж гораздо важнее реагировать на то, что уже принято. Просто и сил бы у конституционного правосудия не хватило на то, чтобы охватить все эти сферы. На самом деле, конечно, предполагается, что закон должен подвергаться экспертизе, юридической экспертизе, но мы тогда должны говорить о том, кто эти эксперты. Если это эксперты, которые работают в аппарате Государственной Думы, аппарате Совета Федерации, то ясное дело, что признать их независимой экспертизой нельзя.
Но есть высший орган, администрация президента, там есть юридическое управление.
Ну, соответственно, конечно, и этот орган, но...
Типа ЦК КПСС.
Да, но требованием независимого экспертного органа этот орган вряд ли отвечает, особенно если принять такую одну из существующих возможностей, как внесение законопроектов по инициативе главы государства. Значит, изначально именно от этого органа исходит такая инициатива, и он же выступает определенным контролером относительно содержания предлагаемых новелл законодательства.
Ну и что же делать? То есть нужны политические решения, а не юридические, значит,
вы
это
знаете,
не по вашей
здесь
части.
Здесь же действует целый ряд факторов. Конечно, прежде всего, борьба со всеми этими вещами, она лежит в русле реализации идей плюралистичности. Понимаете, конечно, ясно, что если законодательный орган отдает большинство депутатов, имеет большинство депутатских мест, закрепленных за представителями одной партии, у которой достаточно голосов вообще даже для принятия конституционных законов, то есть они имеют и квалифицированное большинство голосов, то вряд ли тут можно устроить какую-то реальную проверку и реальный даже диалог, который может оказаться просто бессмысленным при наличии такого, я бы сказала, единовластия представителей одной партийной структуры и при невозможности никакого реального политического плюрализма. Поэтому поправить что-то одной мерой, очевидно, невозможно.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в студии Тамара Мрощакова, член Совета по правам человека, профессор, доктор юридических наук, бывший член Конституционного суда Российской Федерации. Вот о судах. Только что изменилась судебная система. Вместо Верховного и Арбитражного судов создается единый Верховный суд, я так понимаю, еще с переездом в Санкт-Петербург. Одни говорят, что никакой разницы нет, там два суда или один. Другие говорят, что вот Арбитражный суд наказали за то, что он как бы был прогрессивнее, что ли, модернизированней, там, в дела там не назначали, а как-то с помощью случайной выборки, так сказать, давали судьям и так далее. А где есть объективная истина, о которой мы сейчас говорим?
Ну, часть этой объективной истины, безусловно, заключается в том, что арбитражное судопроизводство, скажем так, хотя такого отдельного вида судопроизводства по Конституции не существует, потому что арбитражные суды тоже осуществляют рассмотрение гражданских дел и административных дел. Арбитражная вот эта процедура была создана гораздо позже, чем процедура, которая реализуется в судах так называемой общей юрисдикции по гражданским, уголовным и административным делам. И, естественно, как нечто новое, она пыталась следовать каким-то хорошим современным образцам. Начнем с того, что арбитражные суды устроены не в соответствии с административно-территориальным делением, что препятствует, скажем так, тому, чтобы судебная власть очень нежно заключала в объятия другие власти на своем уровне в рамках административно-территориального.
То есть губернаторам она, в общем, не очень подчинялась.
Да, она совсем не подчинялась губернаторам. И ни на каких уровнях других, которые совпадают с государственным делением административно-территориальным, арбитражные суды не действовали. И этот принцип, на самом деле, он постепенно проникает и в общую судебную систему, потому что начинают признаваться идеи межрегиональных судов, в общем, на всех, на разных уровнях. И это только один пример. Конечно, арбитражные суды работали в несколько лучших условиях, я бы сказала, потому что они лучше оснащены, и сделать это легче. Арбитражных судов гораздо меньше, и арбитражных судей гораздо меньше, чем судей, рассматривавших дела в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды давно следовали такой идее, которую никак не удается государству осуществить, хотя оно, во всяком случае, хочет и отражает это в принимаемых им актах. Такой идеи не может осуществить, как аудиозапись всех судебных заседаний.
А там
там
что, до сих пор не ведется?
В обязательном порядке нет. В обязательном порядке аудиозапись судебных заседаний официально от имени суда, не благодаря стараниям участников процесса, которые, конечно, могут все записать, но таким образом официально, чтобы это признавалось документом, входящим в материалы дела, это до сих пор в судах не обеспечено, хотя я много раз слышала от председателя Верховного суда, что такие указания по всей системе им давно даны. Но в процессуальное законодательство это не внесено.
А кто против-то?
А никто и не предложил такое изменение в процессуальный закон.
А у Верховного суда же есть, по-моему, право законодательной инициативы.
Ну, Верховный суд не внес такую законодательную инициативу.
То есть, товарищ Лебедев за, но ничего не делает.
Кодексы. Но даже там, где есть техническое оснащение для того, чтобы это мероприятие осуществлять, оно очень мало дорогостоящее, совсем недорогостоящее.
Ну, то есть, выгодно для того, чтобы протоколы фальсифицировать?
Выгодно извиняюсь. Для того, чтобы не фиксировалось все, что судья делал в судебном заседании, чтобы он не представал перед широким, более широким кругом лиц в том виде, какой он себе позволил иметь в ходе рассмотрения дела.
Если вернуться к этому объединенному суду, а вы не думаете, что следующий этап – это объединение этого Верховного суда с Конституционным?
Вы знаете, можно построить много предположений или позволить себе много спекуляций на эту тему. Я бы следующей видела не ту, которую вы назвали возможность, хотя она тоже существует, но другую. На уровне судов бывших арбитражных и уровне судов общей юрисдикции. Ведь пока производится слияние только верхушки. А все остальное, разве нет опасности, что будут слиты органы на всех уровнях, и тогда придется решать или идти в ретроградном направлении, или все-таки в каком-то прогрессивном, хотя бы при объединении судов на каких-то территориях, то есть менять территориальную подсудность тех и других судов. Допустим, стали бы вводить по образцу Верховного суда коллегию по экономическим делам на всех уровнях судов общей юрисдикции. И это, конечно, привело бы к еще более тяжким последствиям, потому что, как минимум, мы не можем отрицать серьезную очень специализацию судей по тем делам, которые рассматривает арбитражная судебная система. Я уже не говорю о том, что эти суды, как органы, гораздо лучше оснащенные и продвинутые, очевидно, уступили бы свои преимущества тому, что составляет большинство судебных органов, судебных инстанций и судебного корпуса, а большинство приходится на суды общей юрисдикции.
Хороший был бы сигнал бизнесу, да, они и так в Лондоне судятся.
А уже он есть. Этот сигнал уже есть, он подан, и надо сказать, что предпринимательское сословие относится к этому с большой тревогой. Большой тревогой относится к этому акту слияния судов и такой передачи функций. Кроме того, ведь когда это происходит, нам с вами кажется, что меняется только распределение дел по их предметному качеству между судами. А на самом деле меняется гораздо более серьезная вещь, потому что такое объединение в тех формах, в которых оно проводится сейчас, представляет собой прямую угрозу статусу судей. И, к сожалению, общество еще недостаточно это понимает, а речь идет о том, что судьи двух высших судов, двух высших, это не какие-нибудь районные суды, хотя, упаси бог, говорить о них плохо, статус судьи в них должен быть точно таким же, он объявлен единым в российском законодательстве. Судьи двух высших судов подвергаются, я бы прямо сказала, чистке, потому что по действующему закону в соответствии с конституционным статусом судейским при реорганизации судебной системы все судьи, действующие в старых органах, в старых судебных структурах, должны получить право продолжать работать в новых структурах.
А у кого в руках печать, которая будет пропускать в новые структуры?
Сейчас?
Да.
Ее не должно быть.
Не-не-не, я имею в виду, вот сейчас вот реальная ситуация.
А вот сейчас реальная ситуация в том, что создается по закону, принятому в соответствии с законом о поправке Конституции, сливающей суды, создается специальный орган, который будет отбирать судей в этот новый высший суд. Это не старый Верховный суд. и судьям Верховного суда, и судьям Высшего арбитражного суда предстоит пройти эту процедуру отбора. Они, слава богу, не будут сдавать экзамен на должность судьи, но предусмотрены случаи, возможный случай сдачи экзамена. А это что значит? Это значит, что в суды, в высший суд, придут люди, которые раньше судьями не были. Это то, что в нормальных странах невозможно. А здесь будут новые, то есть у нас призыв. Откуда мы будем призывать? Юристов из каких-то других органов.
Ну, от адвокатов можно позвать.
Ну, от адвокатов ясно, что не призовут. Но на самом деле страшно то, что действующие судьи будут выбраковываться. Почему выбраковываться? Не просто потому, что там не хватит мест на всех. Мест как раз хватает, если сложить численность двух судов и сравнить ее с численностью нового суда. Но очевидно, что закон не хочет, чтобы все старые судьи вошли в этот новый объединенный суд. Хотя ясно, что многие из них могли бы отказаться, и тогда бы были вакантные места.
Кто-то уже подал в отставку, кстати говоря.
Да, многие судьи в арбитражных судах подали в отставку, но закон прямо пишет рекомендации для этого нового отбирающего органа. Он говорит, не рекомендовать в новый орган тех, кто достиг 65 лет. Вопреки общему установленному федеральным конституционным законом о судебной системе и статусе судей требованию о том, что возрастом отставки судьи является 70 лет. Значит, пожалуйста, вот уже те, которые попадают в этот период, период времени от 65 лет своих до 70, они просто не будут рассматриваться, если только не в порядке какого-то исключения, которое придется специально обосновывать, не знаю уж кто захочет это делать. И на самом деле это серьезно подрывает веру в статус судьи. Значит, ничему, что было обещано судье в момент его назначения, нельзя доверять.
И знаете, вот люди ведь не доверяют. Вот они пишут, я смотрю, о каком правосудии вы говорите, что барин изволит, то избаться им. Вот и все российское правосудие.
Понимаете? Ну, так оно почему такое? Оно такое именно потому, что гарантии статуса судьи не обеспечены, судья не защищен. Я бы даже сказала, что он защищен менее, чем простой гражданин перед судебной системой.
Вот простой гражданин пишет. Я думаю, что судебную систему скоро официально будет возглавлять тот же господин Путин. А пока он этим занимается неофициально. Ну, как неофициально назначает судей всех, значит, уже и официально занимается.
Ну, он назначает все суды, конечно, кроме судей высших судов, потому что судьи высших судов назначаются Советом Федерации, хотя и по представлению главы государства.
Значит, везде...
Но я же вам нарочно привожу пример какой. Если можно любого судью высшего суда убрать, создав для этого специальный закон и специальный орган, который будет...
Но что это будет делать? Думать на районном уровне,
да,
судья?
Что с ним можно сделать что угодно. При этом у него что, развивается мужество, чтобы он бросался грудью на амбразуру? Как известно, если все построено на возможности личного героизма, то это очень ненадежный фундамент. Надежный фундамент создает гарантии независимости.
Ну, вопрос о судах присяжных, он тоже задавался. Я так понимаю, что полномочия этих судов все время сокращаются. Ну, вот я не юрист, почему-то у меня всплыла такая какая-то мысль, или там новость, или сообщение, я не знаю, как правильно это сформулировать. А что, теперь уже женщины и несовершеннолетние не могут воспользоваться судом присяжных? Есть и такое ограничение? Или что вот изменилось сейчас?
Нет, изменился прежде всего круг дел, которые могут рассматривать присяжные.
Ну, про терроризм я помню. А что-то еще?
Не только про терроризм. Есть какое кардинальное изменение компетенции этого суда. В связи с тем, что областные краевые суды у нас должны рассматривать теперь дела в апелляционном порядке, это что значит? Что они должны проверить на основе собственного исследования доказательств все. И правильно ли установлены факты были нижестоящим судом, и правильно ли применен закон. И это действительно требует больших усилий. Их решили освободить от тех дел, которые относились к их компетенции раньше. Все дела, которые они раньше рассматривали, попадали в категорию дел, уголовные дела, в которых обвиняемый мог претендовать на суд присяжных. Это не значит, что по всем этим делам такой суд работал. Очень небольшой процент дел существует у нас, по которым обвиняемые выбирают этот суд присяжных. важных.
Это тяжкое преступление, да?
Это тяжкое преступление, рассмотрение которого отнесено к компетенции областного звена. Но теперь целый ряд этих тяжких преступлений передан из областного звена судебной системы в районный суд.
И что, человек скажет, вот я по закону имел право на суд присяжных, а ему говорят, извините,
нет,
теперь это в районном суде,
да,
вы не имеете
именно
права.
Именно. И это
колоссально. Это катастрофа какая-то.
Это катастрофа. И поэтому против таких изменений компетенции суда присяжных, конечно, невозможно не возражать. И Совет по правам человека делает это много раз. Причем я бы сказала, что он это делает, ну, так довольно конструктивно, что ли, потому что он
просто... Вы, кажется, об этом Владимиру Владимировичу Путину говорили, да, вот об этих новациях?
Ну, да, когда-то на предпоследней, что ли,
встрече. И как этот субъект права среагировал на то, что он подписывает?
Вы знаете, мы потом получили заключение на наше предложение от ГПУ, от Государственно-правового управления, которое действует в администрации президента, которое сказало, ну что же, менять закон, который только что мы сделали. А на самом деле речь шла не о том...
Если плохо сделали, так
речь шла не о том, чтобы менять закон. Совет не возражал даже против того, чтобы компетенция по рассмотрению этих дел о тяжких преступлениях была передана в районный суд. Но предлагался очень разумный и скромный проект, поправляющий ситуацию, в том случае, если обвиняемые по этим делам, ранее относившимся к категории рассматриваемых судом присяжных, просил о суде присяжных, чтобы такое дело передавалось назад. Это конкретное дело для рассмотрения областным судом, где коллегии присяжных существуют. По сути, надо создавать коллегии присяжных
в районных судах. Но
потому что
не создавать.
Районные суды рассматривают тяжкие дела, об убийствах они рассматривают достаточно тяжелые преступления.
Марья Юрьевна, почему нельзя создать коллегии в районных судах?
При у правительства каждый раз спрашивают, а какие затраты из бюджета потребует реализация такого проекта? И правительство говорят, говорит, денег нет. Понимаете? Но надо сказать, что этот аргумент совершенно не действует. Я об этом просто не могу умолчать. Не действует по отношению к такому проекту, как вот этот проект об объективной истине. Потому что те, кто обосновывали этот проект, написали, что он не требует никаких дополнительных затрат. Вроде бы объявили принципы, все. А на самом деле что получается? 60% уголовных дел рассматривают, больше 60% рассматриваются у нас судами первой инстанции без всякого исследования, в особом сокращенном порядке.
Что ужасно.
У нас есть сокращенное дознание, сокращенное расследование, сокращенное судебное разбирательство в суде первой инстанции. Человек признал вину, доказательства не исследуют. И не собирают, и не исследуют. Человек заключил сделку о том, что он будет помогать изобличать своих бывших там соучастников, подельников. Не исследуют ничего по этому делу. Его осуждают с меньшей мерой наказания, назначаемой ему. Какая тут истина вообще устанавливается? Исследования доказательств нет. Но если вводится принцип объективной истины по всем делам, то тогда эти виды упрощенного судопроизводства должны исчезнуть. В чем здесь вопрос? Если они будут исчезать, это, безусловно, требует колоссальных дополнительных расходов. Значит, еще обосновывающие этот проект просто недобросовестны. Они для каких-то дел хотят провозгласить этот принцип, а для других дел они будут стоять на позициях Каролины, которая говорила, что главное доказательство – это признание обвиняемым вины, и оно принимается всегда, во всех случаях,
Вышинский.
Если оно получено между пытками, но только не во время, а между пытками тоже можно. Понимаете, это все выглядит как издевательство над процессом, просто над любым добросовестным решением вопроса о процедурах.
Кстати говоря, в Думе вот буквально на днях говорили как раз об этих сделках с правосудием, и один из депутатов сказал, что Следственный комитет использует их, сначала получает показания у арестованных граждан и, не имея иных доказательств, направляет дела в суд. Ну и дальше вот закручивается целая такая система, и даже генеральный прокурор сказал, что сначала надо судить, собственно, тех, на кого сдают показания, а потом уже вот этого человека, который заключил сделку. Что вы об этом думаете?
Нет, ну это подход вообще вообще какой-то странный. Человек, который заключил сделку, может быть осужден как угодно. Хоть один, хоть не один.
Но создается преюдиция.
А вот это уже другой вопрос. Процесс без доказывания – это грубейшее искажение всех принципов, не может создавать никакой преюдиции. Потому что преюдиция – это что такое? Это утвержденное одним судом положение о том, что какие-то факты, обстоятельства по уголовному делу имели место, что они установлены. А в случаях сокращенных процедур и сделок никакие факты не устанавливаются. Но если они не устанавливались, они не могут иметь преюдициальное значение. Конечно...
Понял, не могут ни прокуроры,
их
ни судьи.
Их проверять не
вот
могут. То, что осудили кого-то на основе соглашения, не имеет никакого отношения по отношению к другим лицам, участвовавшим или не участвовавшим, подозреваемым вместе с ним в совершении какого-то правонарушения.
Так может отказаться от этих сделок вообще? Очень сомнительная оказалась такая тема.
Это
в конкретных
российских
условиях.
Это очень сомнительная тема, и очень хорошо бы отказаться от этого. Но те, кто хотят объективную истину по каждому делу устанавливать, хотя это никогда недостижимо, и можно привести доказательства этому, они не хотят отказываться от сделок.
Ну, времени у нас мало, но я не могу не обратить внимания вот на определение Конституционного суда, которое тут возникло. Один из коллег, питерский историк и ученый Золотоносов, оспаривал конституционность закона об архивном деле, который ограничивает доступ к документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне, срок 75 лет или нужно разрешение родственников. Возникает масса коллизий, архивисты людей не допускают к документам, придумывают разнообразнейшие способы, особенно этим славятся структуры Федеральной службы безопасности, ведомственные архивы и так далее. Вот, тем не менее, Конституционный суд отказал, да, он сказал, что эта процедура вполне нормальная. Но вы познакомились с этим документом, как-то вы его можете прокомментировать?
Ну, вы знаете, я бы сказала, что здесь надо исходить из одного такого простого обстоятельства. Конституционный суд может оценить и обвинить, в кавычках, только какую-то норму закона. Он не может оценить и обвинить просто факт нарушения права конкретного гражданина, независимо от того, причинено оно законом или только судебным решением.
Но если закон
по конкретному
создает
делу
вот эти факты нарушений постоянно.
Вы знаете, на самом деле есть определенное разграничение компетенции между различными судами. Факты, установленные Конституционным судом, относятся только к норме закона, когда он признает норму неконституционной. Но нарушение прав часто происходит и в результате определенного применения нормы.
Ну вот
если говорить
нормы,
о компетенции...
Да, Дарья Георгиевна, вот применение нормы. Я получаю ответ из архива Федеральной службы безопасности, где написано по поводу запроса на дела людей, осужденных в 30-е годы, 75 лет прошло, и мне пишется, ознакомление граждан с архивными уголовными делами на лиц, признанных обоснованно осужденными, то есть эти люди не реабилитированы, российским законодательством не предусмотрено.
А оно и не должно быть предусмотрено. Российское законодательство должно предусмотреть запрет, если оно хочет вести такой запрет, знакомить с такими делами, понимаете?
Запрета-то нет.
Запрета нет. Значит, речь идет о том, что органы неправильно применяют закон.
И что делать с этим
чиновником?
Если
сравнить с Европейским судом, он, если бы стал рассматривать это дело, он бы говорил только о факте нарушения. И я думаю, что он бы нашел такое нарушение в таком применении этой нормы.
А понимаете? В наших условиях что делать с конкретным чиновником? Вот он придумал такую,
вот
такой ответ.
Вот этот чиновник, очевидно, должен ответить на основе европейских стандартов, и его действия в результате приведут к тому, что человеку, права которого были ограничены таким образом, и причем никто не проверял степень соразмерности ограничения этого права, и цели, правомерны ли они, для которых оно было сделано, вот этот человек, который это ограничение ввел в соответствующих органах, будет виноватым в том, что государственному бюджету придется распроститься с большой суммой денег, которую может присудить Европейский суд за такое нарушение этому потерпевшему. А прецеденты, в которых Европейский суд в аналогичных случаях признавал недопустимо нарушенным конвенционное, а у нас и конституционное право на получение информации, на распространение информации, они есть.
Ну, то есть, после решения Конституционного суда, точнее, определение вот по запросу Золотоносова, ситуация не безнадежная, можно идти, например, можно в обычные суды.
Можно в обычные суды, и можно уже после апелляционной инстанции в обычном суде, не дожидаясь, пока станет этот вопрос рассматривать новый Верховный суд, идти в СПЧ, в ЕСПЧ.
Ну, давайте, у нас тут рвутся из регионов, какой-нибудь звонок мы примем все-таки. Николай, пожалуйста, из Лебедяни, только коротко.
Многоуважаемый Михаил, огромное вам спасибо, что у вас такая собеседница. Ваша честь, уважаемый доктор Тамара Георгиевна, огромное вам спасибо. Все, что вы делаете, я очень часто слушаю. Ответьте, пожалуйста. Скажите, у нас указ вот при советской власти был, обращение гражданин, отменено оно сейчас? Мне судьи одного областного суда, я уж не буду называть, говорили, оно якобы не отменено. У нас сейчас кругом господа живет.
Обращение. Понятно. То есть о работе с письмами трудящихся. Нет, то есть, извините, не успеем.
У нас есть даже закон сейчас о работе с письмами трудящихся. Он не очень хорошо применяется, но он во всяком случае закрепляет право каждого получить на свое обращение ответ из компетентного органа, и при этом компетентному органу запрещено пересылать обращение тем, на кого гражданин жалуется.
Но они это делают.
Сейчас я должна сказать, что Совет по правам человека разрабатывает меры, которые могли бы обеспечить лучшую реализацию права гражданина обращаться в государственные органы с жалобами, заявлениями и обращениями другого рода, чтобы хоть какой-то контроль за тем, как рассматриваются эти обращения, в том числе со стороны институтов гражданского общества, осуществлялся.
Вот еще одна тема, ее поднял Сергей Митрохин, он обратил внимание на решение Конституционного суда, который отменил пожизненный запрет избираться для лиц, имевших судимость. И Конституционный суд дал определенные указания законодателю, и вот как отреагировали в Думе. Они собираются после погашения судимости для тяжких 10 лет и 15 для особо тяжких не давать таким вот лицам избираться. Ну, мне кажется, что здесь решение Конституционного суда, мягко говоря, проигнорировано. Там говорится о дифференциации и так далее. И, кроме того, еще есть уголовный кодекс, да, там насчет погашения или снятия судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Вот как все это понимать? Что там, потеряли полностью профессионализм люди типа Плигина?
Ну, я бы не стала говорить, что они забыли все, что они так долго учили, получая юридическое образование. Они работают в определенных условиях, я сказала об этом. Без политической плюрализма, законодательная деятельность законодательного собрания не может обеспечивать законодательствование разумное.
То есть введут они это все, скорее всего.
Я вам должна сказать, что существуют и на этот счет прецеденты Европейского суда по правам человека. Из других стран поступали некоторые аналогичные ходатайства. По-моему, по Великобритании было такое дело, когда пожизненно заключенные были лишены права участвовать в выборах. И Европейский суд признал, что нет, это неправильно. Так что какие-то ориентиры для нас есть, хотя бы в том смысле, что то, что сделает наш законодатель, может быть не одобрено, если мы будем говорить о международных стандартах, защищающих право человека участвовать в избирательной кампании.
А вот ваш коллега Зорькин постоянно убеждает, что не надо считать вот эти международные суды примером их решения для России. Ну, он так это красиво пишется юридически.
Ну, он говорит это только о том, как российское законодательство должно учитывать то, что Европейский суд, допустим, рекомендует России в качестве общих мероприятий. А это что? Это изменение закона. Но он никогда не говорит, что решение Европейского суда по правам человека о возмещении человеку, право которого признано Европейским судом нарушенным, никогда не говорит, что такое решение не должно исполняться. К сожалению, наше исполнение, и это слабое место России, сводится к тому, что мы платим деньги. Это не очень разумно с точки зрения экономической эффективности. Легче изменить, и лучше было бы плохой закон. Но пока Россия выбирает вот такое средство движения вперед с помощью малых шагов.
Мало, видимо, с России требуют суммы подъемные для бюджета. А, на ваш взгляд, почему все-таки страна ползет по пути академика Вышинского вот с этой все более обвинительной юстицией? Дело в царе или в народе?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. На самом деле есть разные государи, которые даровали своим гражданам конституцию. Мы любим считать себя людьми более вольными, которые от рождения имеют все права, закрепленные в нашей конституции. Но здесь ведь причина не только в том, что речь идет о монархии, допустим, или каком-то провозглашенном как демократический строе. Речь идет о реальной демократии, есть она или нет. Повторяю, без плюрализма, который является основным принципом, обеспечивающим ограничение и самоограничение власти, мы не добьемся ничего ни при монархии, ни при демократическом строе.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» была Тамара Марщакова, известный российский юрист. Вот Татьяна здесь написала, хотела спросить, что и кому нужно делать, но вопрос отпал по причине пессимизма. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.